В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. В нашей студии в Москве политолог-американист Малек Дудаков. И на связи по скайпу эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Объявляя о выводе войск из Афганистана к 31 августа, президент США Джо Байден в начале июля заявлял, что ни при каких обстоятельствах не повторится ситуация в Сайгоне, видимо, 75-го года, и вероятность того, что Талибан захватит всю страну, крайне маловероятна. Через 5 недель талибы вошли в Кабул и взяли под контроль 90% страны, о чем сообщает агентство Рейтер.
Эти бегущие в панике люди спешат покинуть свою родину. Тысячи афганцев в понедельник пешком направились в аэропорт имени Хамида Карзая в 5 километрах от Кабула после того, как днем ранее боевики запрещенного в России движения «Талибан» захватили столицу. Ситуация в главном хабе страны становилась все более хаотичной. Западные страны пытались эвакуировать своих граждан. Президент Ашраф Гани уже уехал за рубеж, заявив, что хочет избежать кровопролития. Жители опасаются, что талибы вернутся к прежней суровой практике навязывания религиозных законов шариата. Во время их правления с 1996 по 2001 год женщины не могли работать. Применялись такие наказания, как побивание камнями, порка и казнь через повешение. Боевикам потребовалось чуть больше недели, чтобы окончательно захватить контроль над страной после молниеносной зачистки, в результате которой правительственные силы, годами обучавшиеся и оснащенные Соединенными Штатами и другими странами на миллиарды долларов, попросту рассеялись. В видео, опубликованном талибами в понедельник, мулла Абдул Гани Барадар, заместитель предводителя группировки, сказал, что пришло время обеспечить людям лучшую жизнь.
Это был репортаж агентства Рейтер. Давайте обратимся к обсуждению этих событий. И я думаю, что нужно заглянуть в прошлое, 20 лет назад. Малек, с вашей точки зрения, было ли ошибкой решение стран Запада войти в Афганистан для наказания виновных в терактах 11 сентября?
Я не думаю, что это была ошибкой. Я думаю, что это решение не было до конца проанализировано. Вот. Тем не менее, весь мир ожидал определенной ответной реакции США на теракты 11 сентября. Да, там, реакции хотя бы в плане того, чтобы наказать тех, кто за этим стоял. Это Аль-Каида, это Усама бин Ладен, который как раз скрывался в этот момент в Афганистане. Другое дело, что эта военная операция во многом потеряла смысл после ликвидации руководства Аль-Каиды. Особенно после убийство самого Осама бен Ладена в 2011 году. После этого, основная цель или идея вот этой самой американской миссии состояла в том, чтобы продолжать определенную такую трансформацию или, если хотите, вестернизацию общества афганского и афганского государства. То есть превращение его в такую вот азиатскую Швейцарию, что, скажем так, было, наверное, и наивно, и маловероятно. В общем-то, печальные последствия всего того, что происходило в это время. И логичным итогом всего того, что американцы осуществляли за эти 20 лет, стало вот это скорое падение афганского режима, афганского правительства, которое произошло буквально за 2 месяца. То есть мы все помним режим Наджибулы, который, тем не менее, продержался 3 года, хотя тоже был очень слабый режим. Американское, проамериканское правительство продержалось, дай бог, 2 месяца без американских штыков перед тем, как оно пало. Я думаю, что, конечно, этим, в целом, весь опыт и эксперимент по, экспорту демократии и вестернизации стран Ближнего Востока и запомнится в истории, в учебниках истории.
Я вот не уверен, что это был эксперимент по вестернизации, поскольку подозреваю, что здесь был вот такой момент как бы отклика на внутреннюю ситуацию в Афганистане. Каждый раз возникали какие-то внутриполитические обстоятельства в Америке, которые мешали уйти оттуда. Нет, Малек?
Безусловно, конечно, в Америке сменяются администрации в Белом доме. Да? У них там меняется представление о том, что нужно делать. Тем не менее, стоит помнить то, что, например, и администрация Буша-младшего, администрация Обамы прикладывала поистине огромные усилия для того, чтобы продолжать эту самую вестернизацию. Обама, который, например, вывел войска из Ирака, тем не менее, наоборот, усилил группировку войск в Афганистане. Так называемый Afghan Surge, который происходил в 2010-2011 году, когда туда были направлены больше 100 тысяч американских солдат. И деньги шли очень-очень большие. Даже до сих пор, до самых последних дней существования афганского правительства, они получали по $300 миллионов в квартал. Всего за 20 лет войны американцы потратили $2 триллиона и на собственно, ведение военных действий против Талибана и на вот трансформацию афганского общества.
Я бы заметил, что 2500 погибших и американцев, и там десяток другой раненых в разной степени.
Конечно, да, и это еще мы не считаем потери афганских войск и потери, опять же, стран-союзников, которые также воевали в Афганистане, и, допустим, бойцов ЧВК. То есть там речь идет, конечно, о десятках тысяч погибших. То есть, как бы, ну, очень много было потрачено на то, чтобы вот превратить эту страну в азиатскую Швейцарию. Ну, и то, как бы, мы сейчас все наблюдаем, за 2 месяца это все закончилось без американских штыков. Я думаю, что, конечно, для всех, кто любит заниматься таким социальным инжинирингом или его поддерживает, может быть, там неоконсервативные, неолиберальные круги, для них это стало очень болезненным, но уроком. Правда, я сомневаюсь в том, что они его выучат.
Хорошо, Аркадий Дубнов с нами. Аркадий, давайте теперь посмотрим со стороны загадочного действительно Востока. Вот столько денег потрачено, человеческие жертвы, прошло 20 лет, появилось новое поколение, кажется, должно было появиться в Афганистане, которое связано было с силами, которые хотели модернизации этой страны. И вот что мы видим, такой распад. Власть буквально в 3 дня, так сказать, на наших глазах сейчас слиняла. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал, кажется, в Оман. В общем, как будто бы вынули скрепу из этой системы, и все посыпалось. Что случилось, на ваш взгляд, с вот этим афганским режимом, который существовал довольно долго в разных вариантах при американской поддержке?
Вы сказали, употребили термин «скреп», я сказал, это не скреп, это такой железный обруч, который удерживал бочку афганского режима. И как только это железный обруч прогнил, заржавел, бочка развалилась просто, и все потекло. Даже не буду называть, что там потекло. Значит, я хотел бы присоединиться и абсолютно выразить свое согласие с коллегой, когда он говорил о стремлении сделать азиатскую Швейцарию из Афганистана и о опыте модернизаторства. Значит, ну вот, все-таки я в Афганистан езжу с 93-го года и видел разные периоды, так сказать, в том этапе, в этом этапе развития страны. И вот, в частности, вам 2 слова скажу об опыте, о попытке сделать Швейцарию. В 1999 году по приглашению Госдепа я ездил по нескольким провинциям, в том числе там, по нескольким базам в Кандагаре, под Кабулом, в Бамияне был. Под Кабулом меня пригласили посмотреть, как американские инструктора гражданские по контракту пытались научить афганцев выращивать клубнику, которые вообще никогда в Афганистане никто не выращивал. Я спрашивал, зачем? Я видел эти огромные поля, засохшие, труднорошаемые, так сказать, а мы знаем, что для клубники нужно много воды, этой клубничной, да, так сказать, культуры. Спрашивал, а зачем вам это? Кто? Афганцы не привыкли есть клубнику. Они говорили, ну что, здесь будет скоро рай, будет очень много отелей, будет очень много иностранцев, туристов, вот мы все будем поставлять в отели. Да, я просто, ну, как вам сказать, я долго-долго смеялся. Потом вечером на пати среди дипломатов и этих специалистов спрашиваю у них, слушайте, ну вы понимаете, что это все выброшенные на ветер деньги? Вы так много здесь тратите этих денег. Что будет дальше? Как вы думаете с этой клубникой, с людьми? Они же не научатся выращивать. Они говорят, ну, во-первых, мы надеемся, что это заменит выращивание опиума. Да? А во-вторых, вы знаете, у нас контракт, я помню, говорил с одним менеджером, контракт у нас, говорит, до сентября этого года. А я был где-то в начале лета, по-моему. Я говорю, а что потом? Ну, потом мы уедем. Понятно, я рассказываю, да? То есть люди получали очень большие деньги. Они рассчитывали до конца сентября поработать, а потом уехать. А мы знаем, что триллионы долларов потрачены на эту модернизацию в Афганистане. Ну, про Ирак я ничего не буду говорить, не знаю. А вот эти миллиарды, они уходили в основном-то не афганцам. Они уходили либо вот на таких подрядчиков, либо на коррупционное подкармливание элиты афганской. Вы все видели, в каких хоромах пребывал маршал Дустум. Ну, он, может быть, другими источниками пользовался. Но я-то видел хоромы бывших других лидеров бывшего Северного альянса, которые разжирели после победы над талибами в 2001 году. Я это все рассказываю еще к тому, что никто не захотел защищать режим Ашрафа Гани, ни с оружием в руках, ни выходя на площадь, точно так же, как никто не стал защищать Советский Союз в 1991 году, когда сообщили о его распаде. Да? Вот такие очень легкие аналогии, но они говорят о том, что этот режим потерпел фиаско совсем не потому, что американцы плохо готовили вывод войск, да, возможно, еще потому, потому что они запоздали. Я согласен, абсолютно. Выводить войска нужно было где-то лет 10-12 назад. Действительно, после того, как основная цель была достигнута. Аль-Каида, Бен Ладен канули в лету. Хотя сегодня это можно говорить только про Бен Ладена. Про Аль-Каиду еще надо подумать. Так что здесь очень много факторов. И я думаю, что осуждать американцев, как у нас сейчас легко это делают, за то, что они поматросили и бросили, в общем, неприлично. Да? Они сделали то, что они должны были сделать. Афганистан – это чужая для них страна, чужая проблема. Даже для нас это была чужая проблема, а уж мы-то были ближе гораздо 30-40 лет назад. Да? Поэтому спасать страну и делать из нее модернизированную витрину Востока по западным лекалам, ну, как бы, мы еще раз видим, не получится. Мы живем в разных цивилизационных срезах, так сказать, исторических, да. И перешагнуть это можно было только когда-то в Монголии. И то для этого нужно подъехать в Улан-Батор и посмотреть, как там все это происходит.
Хорошо. Малек, а что вы скажете все-таки о принятии вот конкретного решения? Сейчас в Соединенных Штатах волна взаимных обвинений разных партий, кто виноват, что тут делать, почему так все получилось. Ну вот, например, решение о том, чтобы вывести войска, принял Дональд Трамп, он вступил в переговоры с талибами, собственно, сделка состоялась тогда, сейчас она лишь выполнена. Значит, Трамп виноват?
Ну, смотрите, сделка действительно была заключена там, в феврале 2020 года, когда президентом был Дональд Трамп. Но с тех пор администрация сменилась. И мы знаем немало примеров того, что, например, предпринимал Трамп, и потом было отменено Байденом. Да, например, Трамп вышел из Парижского климатического соглашения. Байден туда вернулся. Трамп вышел там, из иранской ядерной сделки. Байден туда вернулся. В данном случае, как бы на фоне вот этого военного поражения Америки, а по-другому это не назвать, наверное,
военным. А где она потерпела военное поражение?
В Афганистане.
Но я не знаю вот ни одного сражения проигранного. Части отступили в порядке и эвакуируются. То есть мы не видим разгромленной американской армии, которая куда-то отступает. Ну, условно говоря, вы возьмете Вьетнам, хорошо, она тоже эвакуировалась. Но северо-вьетнамцы, безусловно, победили на поле боя южных вьетнамцев потом. Именно на поле боя.
Ну,
здесь, здесь мы не видим военного разгрома, разгромленной армии, пленных там и так далее. Есть уход из этой страны, да? Не очень организованный.
Пока. Армия разбежалась, правительственная армия разбежалась.
Но разбежалась афганская армия.
Конечно.
Как в свое время южно-вьетнамская.
Конечно, да. И поэтому, безусловно, во Вьетнаме Америка испытала военное поражение. Пускай оно было, допустим, не прямым, да. Но, извините, когда у вас есть военно-технические возможности воевать, но нет политической воли продолжать войну, выводите войска, ну, наверное, это поражение. Может быть, оно не военное, может быть, оно политическое поражение.
Хорошо, военного нет, уже договорились.
Это вопрос семантики, я не собираюсь.
Это вопрос фактов.
Сюда лезть, а в любом случае, Байден при желании мог бы вполне спокойно выйти из того соглашения, которое заключил Трамп. Он этого сделать не стал. Более того, он продолжил выводить войска, да, в условиях, в том числе, наступления талибов. Если мы вспомним, Трамп в свое время говорил о том, что вот я выведу войска в условиях, если будет там достигнуто какое-то перемирие, будет сформировано условное там коалиционное правительство и
так
далее.
Но он хотел это в мае сделать, а
безусловно,
сейчас задержались даже.
Безусловно, и это, кстати, дало возможность и повод талибам перейти в наступление, да, обвинив американцев в том, что они нарушили или те самые договоренности. Вот. Безусловно, я думаю, что, конечно, там надежды на любое коалиционное правительство, они были бы тщетны, и там даже если бы в условиях перемирия, например, Трамп сейчас во время своего второго срока гипотетического, да, вывел бы войска, через какое-то время, ну, это все закончилось бы примерно так же, как оно закончилось сейчас. Вот, тем не менее, Америка бы избежала вот этих вот абсолютно позорных кадров бегства из там осажденного Кабула, где там самолетами, вертолетами, как в Сайгоне в 1975 году, вывозят там дип-персонал, страна, успешно сжигают все конфиденциальные документы, вот, ну и оставляют на произвол судьбы всех помощников американской армии, которых
всех
теперь
не
ждет,
оставляют,
ну, огромную часть, немалую часть оставляют. И мы сейчас наблюдаем кадры того, как вот эти несчастные люди там хватаются за последние улетающие борты из Кабула, их там, ну, оттуда отталкивают и, в общем, улетают. Ну, то есть абсолютно позорные кадры того, как, ну, вот Америка бросила действительно немалую часть, окей, не всех, но немалую часть своих помощников, оставив их, по сути, на верную смерть, если уж так прямо говорить. Вот это, ну, на самом деле, вот, да, тоже там отсылка ко многим, кто ожидает какой-то, не знаю, какого-то очень благородного или, не знаю, отношения к себе или кому бы то ни было со стороны США. Ну, вот, в общем, Америка снова показала, как она ведет себя в отношении многих своих союзников. Касательно того, кто в этом виноват, я думаю, что, конечно, безусловно, вина лежит на в какой-то степени на всех четырех американских президентах, которые находились в Белом доме, пока шла афганская кампания, будь то Буш-младший, Обама, Трамп или Байден. Тем не менее, спешное бегство Америки из региона произошло именно при Байдене, который мог это запросто остановить, мог его отдалить на какой-то определенный срок, мог от него вообще отказаться. Вот, но он решил как бы бежать в условиях наступления талибов, когда было понятно, что, в принципе, это все закончится плачевно. Вот, тем не менее, вот те круги, которые там идеологически формируют основы администрации Байдена, они жили в какой-то виртуальной реальности. Да? И, там, мы слышали, как вы правильно говорили, эти вот комментарии Байдена о том, что вот там 300-тысячная армия талибов должна остановить наступление талибов, мы им там вооружали и так далее. Ну, все это, конечно, рассыпалось. Там вместо 300 тысяч оказалось, по разным оценкам, там 1050 людей, которые готовы воевать, и те, в общем-то, начали разбегаться. Ну, вот, я думаю, что, кстати говоря, тоже важный момент, это во многом дискредитация и удар по вот всей американской внешнеполитической экспертократии. Да, вот эти все замечательные люди, сидящие там в Atlantic Council, в Институте Брукинса и так далее, которые вот десятилетиями...
В фонде Карми.
Конечно, создавали виртуальную реальность, где вот Афганистан стремительно вестернизируется, модернизируется. Вот огромное количество статей выходило на Foreign Policy о том, что вот афганская армия теперь настолько боеспособна, что может воевать и без поддержки американцев. Это все рассыпалось. И при этом все эти замечательные люди, они же как бы никуда не денутся, да, никакой ответственности они не понесут за вот эту виртуальную реальность, которую они пичкали людей, в том числе принимающих решения в Белом доме, и из-за чего все получилось, как получилось. Знаете, люди будут продолжать там получать свои зарплаты, писать аналитички для Пентагона, Госдепартамента, кого угодно.
То есть виноват Байден, эксперты, а как же технические исполнители? Вот есть же люди, которые, собственно, военные, да, им дают команду, они составляют план, и эта эвакуация должна проходить, ну, в разумном виде, то есть без бегающей толпы по аэропорту, без паники, значит, заграждения, военные и все прочее, как положено.
Ну, замечательно. Смотрите.
Врангелю вот удалось, извините, погрузить свою армию без такого бардака.
Спасибо, наверное, тому, что как раз Врангель не полагался на мнение каких-нибудь вот высоколобых экспертократов, кстати говоря. Да, он был гораздо ближе к реальности. Да, и мы видели, как вот американская разведка еще в июне говорила о том, что Кабул, может быть, пойдет там через течение полугода. Да, в июле это все...
Вот в течение полугода он и пал.
Ну, да, окей. В течение. Вот, потом в июле говорили уже про 1-3 месяца, ну, а все закончилось буквально за несколько недель. Да, ну, то есть, как бы все эти люди делали свои оценки на основе, ну, вот этого какого-то такого общественного мнения, царящего там в Вашингтоне, в экспертных кругах и так далее, которое оказалось сложным. Вот здесь все, как, когда это виртуальное, фантазийная реальность, так новость объективная, ну, в общем, она рассыпалась пух и прах. Конечно, безусловно, сейчас Байден, кстати говоря, который спрятался на даче Форесте, скажем так, как Михаил Сергеевич в какой-то момент практически в резиденции Кэмп Дэвид, не выходит на связь, он найдет каких-нибудь козлов отпущения, да, каких-нибудь там генералов уволят задним числом из Пентагона, технических исполнителей, безусловно, это будет. Вот, но те, кто, я думаю, что в реальности ответственен за это, вот, они, ну, сохранят свои места, позиции, и это, конечно, очень несправедливо, но это объективная реальность.
Хорошо, у меня вопрос к Аркадию Дубнову. Аркадий, ну вот вы были в Афганистане, собственно, а существовала ли это действительно афганская армия? До какого-то времени мы слышали о том, что она воюет, она сдерживала талибов при, безусловно, прямой американской военной поддержке, особенно с воздуха. Скажем, сохрани американцы до последнего времени вот эту воздушную поддержку, которая решала судьбу многих боев, продержались бы, так сказать, эти анклавы в крупных городах, городах, или они все равно бы пали? Или тут речь вообще не о том, а речь о том, что произошли какие-то сделки между афганскими вот этими военными и талибами, просто-напросто они были перекуплены на другую сторону?
Я уже думал, Михаил, что вы сейчас скажете, что дело в другом, что договорились пакистанцы с американцами, и была такого рода сделка. Сейчас, вы знаете, столько конспирологии вокруг событий этих метаморфоз афганских, что, в общем, не то, что голова идет кругом, а просто думаешь о том, что неужели так много людей, ставших большими специалистами, сначала эпидемиологами, потом специалистами по художественной гимнастике, а теперь специалистами по выводу войск из горячих точек. Да? Вот я думаю, что это все в основном одни и те же люди. Я по первым двум, так сказать, темам не специалист. А вот здесь, пожалуй, я вам скажу вот что. Значит, ни одна из причин, Михаил, которая, может быть, это будет звучать не очень, так сказать, прилично, названных вами, вообще не стоит, мне кажется, такого серьезного обсуждения. Воздушные или невоздушные атаки, договоренность или предательство, да? Это не определяет ситуацию с американским долговременным присутствием в Афганистане. Оно должно было кончиться, как заканчиваются все войны. Столетняя в Европе закончилась через 120 лет, может быть, да? А это заканчивалось бы еще через 20 лет, еще с большим трагедийным финалом. Еще больше миллионов афганцев было бы убито, а еще больше тысяч американцев вернулись бы, так сказать, в гробах. Я вообще не понимаю, почему мы обсуждаем ситуацию вокруг Афганистана, а не в самом Афганистане. Почему мы должны обсуждать ошибки американских военных либо политиков, не дававших правильные оценки, либо предательство, там, сговор. Они абсолютно очевидную, на мой взгляд, цивилизационную проблему. Нечего больше делать было огромной ядерной державе в стране, которая не готова к модернизации по тем рецептам, которые им предложены. Не готова. Вот мы сейчас обсуждали эту трагические картинки падающих людей, цепляющихся за плоскости самолетов, взлетающих из кабульского аэропорта. Скажите, пожалуйста, откуда взялись эти люди? Эти люди афганцы в основном. Эти люди служили американцам, и они стали врагом для огромного количества других афганцев, потому что те оставшиеся считают этих людей предателями, потому что они продались сатане американской, кому угодно. Нету там людей, которые считали бы американцев как бы близкими, понятными с их ценностями, которые мы считаем нам приемлемыми, нам как бы имманентными. А афганцы не знают, для чего им нужна права и свобода человека, которые зафиксированы в всеобщей хартии прав человека. У них свой порядок, шариатский, правосудие. Руки отрубают, побивание камнями, да? А тут приходят, так сказать, турреги и объясняют им, как надо жить. Ребята, слушайте, я в 2001 году я рассказывал эту историю в Колумбийском университете в 1994 году. В 2004 году оказался в октябре 2001 года в Кундузе, когда там только что приземлились американцы на своих квадроциклах, тогда выглядящих как на обратной стороне Луны. Все они были экипированы как космонавты, начали гонять появившихся там талибов вместе с боевиками Дустума. Через несколько часов у меня кончилась вода, я остался один. Я там был подвезен этими маджахедами. Я пристал к этим американцам своим ломаным нижегородском английском, говорил, типа, please give me glass, чтобы попить воды. Они посмотрели на меня как сумасшедшего. Парень какой-то бородатый, с сумкой, явно не афганец, но явно не американец. Они сказали, у нас нет чистого стакана. Чистого стакана у нас нет, понимаете? То есть мы для них были, я для них был чужим и, в общем-то, как бы вполне возможно заразным. У них их предписания были санитарные, строгие. Это, так сказать, чужеземцы, это, так сказать, вот такие-то. А мы вот спустились, и мы должны навести здесь порядок на этой стороне Луны. Надо говорить о другом, о том, что этой войне должен был быть положен конец. Байден сделал абсолютно правильно. Он трагически исполнил свою функцию, как трагически исполнил свою функцию Михаил Сергеевич Горбачев, за что его проклинает определенная часть российского истеблишмента. Да? Это обязанность порядочного, так сказать, руководителя страны положить конец бессмысленной войне. нечего обсуждать. Мне кажется, извините, я начинаю эмоционально говорить, нечего обсуждать про ошибки военных, неправильное планирование, отсутствие воздушной бомбардировки. Еще сотни тысяч людей были бы положены. Нахрена?
Аркадий, ну и речь идет не о неправильном планировании бомбардировок. Речь идет все-таки, согласитесь, о неправильном планировании того, что, значит, как организована эвакуация. Вы же видите все эти кадры, значит, есть грубые ошибки.
Да. Я не знаю вообще примеров правильно организованной эвакуации. Это нам сейчас рассказывают про мудрого генерала Громова, выводившего 40-ю армию. Да? Он договаривался с Масудом, и все было тип-топ. Да, было лучше, чем сейчас, правда. Я объясняю, почему. Потому что русские солдаты, российские, советские солдаты были гораздо более понятны афганцам, тому же Масуду. Они, и я это сам слышал от этих афганцев. Вы, говорит, нам почти как братья. Вы нас не считаете за грязь. А американцы нас считают за грязь. Вот это буквально цитата, Михаил, понимаете? Поэтому нам, Громов, и его офицерам, и его, так сказать, там спецслужбам удобнее было договариваться с Масудом. И они договаривались. А здесь нельзя договариваться, потому что там вообще люди с разных сторон, полушарий, с разных полушарий, понимаете? Здесь сравнения всегда хромают. Но, тем не менее, невозможно было организовать в этих ситуациях такого рода полномасштабное. Мы не должны были вывозить тогда такое количество, как сейчас принято говорить, коллаборационистов, да, сотрудничающих, так сказать, переводчиков. Коллаборационист в хорошем смысле, сотрудников, сотрудничавших афганцев. Да? Тогда у нас не было такой проблемы. Да? Их, так сказать, там не растерзали, они там оставались, некоторые уезжали. Что мы сегодня видим? В любом случае, эти люди оказались, я бы сказал, в таком страдательном залоге. И то, что они сделали эвакуацию вот так моментально, тайно, как тать в ночи, как кто-то пишет, да, это была вынужденная военная операция. Если бы они ее делали растяженным образом, да, длительным по времени, жертв среди американцев было больше. Американцы абсолютные прагматики, в хорошем смысле циники. Они сказали, нам плевать, что там в Афганистане мы бережем каждого человека. Да, для нас ценность жизни наших американцев гораздо выше, чем то, что происходит у них, у афганцев. Вот еще одна разность в этих ментальностях, понимаете? А мы все время пытаемся как-то, вот, так сказать, найти какой-то знаменатель. Но это правильно, но это невозможно.
Аркадий, я все-таки не могу с вами согласиться, поскольку мы находимся не перед фактом завершенного события, а мы находимся в процессе этого события. То есть сейчас туда подождите, значит, я договорю. Сейчас туда перебрасываются американские и британские войска в достаточно большом количестве. Значит, исправляется некая ошибка. Люди не будут, скорее всего, бегать по территории этого аэропорта. Вот этого безобразия, которое мы видели там со штурмом каких-то трапов по лестницам, тоже, скорее всего, не будет. Значит, возможно, каким-то образом организовать нормальную эвакуацию. Будет заседание, кстати говоря, Совета Безопасности ООН, объявить какую-то территорию безопасной зоной, зафиксировать ее и дать возможность выехать людям, тем более, что 70 стран, насколько я понимаю, к талибам обратились с подобным требованием. В конце концов, и талибы, наверное, заинтересованы в том, чтобы не выглядеть как полные людоеды, которыми они себя показали лет 20 назад. Разве нет?
Конечно, ошибки надо исправлять, естественно, да, потому что это разумные люди, это политики, я имею в виду сейчас британцев и американцев, да, естественно, но почему это происходит? Я еще раз обращаю внимание на один только фактор. Это все говорит о том, что американцы недооценили характер оставляемого ими общества, безумно расколотого на очень большую часть и на очень маленькую часть.
Пусть, да, спасают тех, кого они приручили, в конце концов, нет?
Совершенно верно. Конечно, пусть спасают. Но вот это, как вам сказать, но они это делают, как умеют. Умеют плохо. Просто плохо, потому что они недооценили степень ненависти одних афганцев к другим. Еще одна история. В каком-то, в 13-м году я был на первых президентских выборах этого Ашрафа Гани. Да? И я с моим переводчиком никак не мог в течение ночи поймать такси, когда уезжал там от такой кандидатки, единственной женщины президента, Симы, сейчас не помню, как ее звали. много раз такси проезжали мимо нас, останавливалось, и видя, что мы в цивильных костюмах, пиджаках, с какой-то руганью с моим переводчиком общались и уезжали дальше. Я спрашиваю у него: Хафиз, в чем дело? Он говорит: они обзывают нас американскими собаками, потому что мы в цивильном костюме, мы западники здесь, мы есть чужие, да? Вот когда все начиналось, вы понимаете, о чем я говорю? И вот эти люди, сотрудничавшие, так сказать, с американцами, получавшие за это, ни в коем случае их не осуждаю, это нормально, но получавшими за это большие деньги по сравнению с теми, кто вообще не получает никаких денег, да, они для этих афганцев враги, в худшем случае они чужие, да. Вот это цивилизационный раскол, который принесла многолетняя американское, западное присутствие в Афганистане, которое должно было закончиться гораздо раньше.
Что вы думаете? Сейчас действительно мы видим волну критики такого гуманитарного плана. То есть вот бросили, вот Сайгон 75-го года, вот уроки не выучены, значит, людей надо вывозить, людей надо спасать. Как справедливо говорит Аркадий, общество расколото на вот эту фундаменталистскую часть и, собственно, тех, кто поверил в модернизацию. Будут ли сделаны какие-то, как вы считаете, выводы в ближайшее время, когда еще людей можно, собственно, спасти? Или все будет идти вот так же, как оно и катится сейчас?
Ну, вы знаете, мы не видим никакой вменяемой, декларируемой стратегии со стороны американской власти. Да? То есть я уже говорил о том, что Байден спрятался в резиденции Кэмп Дэвид, где он там якобы находится в отпуске, как говорили в эпоху Брезникова Ельцина, работает с документами. А Камала Харрис, которая вроде как не в отпуске, она тоже прячется от ответственности, потому что, ну, они как бы понимают, если они сейчас выйдут к публике, да, начнут это говорить.
Ну, госсекретарь Блинкен вышел.
Ну, вот его одного отправили, да, вот человека, которого называют MTSU, такой вот технократ, которого не жалко отдавать на растерзание прессы. Вот его отправили. Вот. Ну, а Байден и Харрис, конечно, не хотят брать никакой ответственности за то, что происходит. Поэтому, что они там думают сейчас, какие они там планы строят, это большой вопрос. Ну, я думаю, что мы это узнаем в ближайшие дни, конечно. Вот. Но пока что все напоминает какую-то вот такую лихорадочную работу над ошибками. То, что на английском называется damage control. Да? Вот, когда никто не ожидал того, что это все так быстро, стремительно и ужасно закончится. Поэтому действительно туда снова возвращают войска. Вот те войска, которые так бравурно отправляли из страны в течение 3 месяца, там 3-4 тысячи солдат, их вот буквально за несколько дней возвращают обратно. Всю эту, все эти замечательные батальоны. И, ну, будут пытаться как-то с чем-то договориться с талибами, с позицией силы, чтобы, ну, вот кого-то там спасти. Опять же, я не думаю, что все это будет хорошо организовано, и я не думаю, что там закончится хэппи-эндом для всех помощников американской армии. Вот. Ну, кого-то, да, действительно, наверное, смогут спасти. Хотелось бы на это надеяться. Хотя бы из там гуманистических соображений. Вот. Но, опять же, политика последних там полугода администрации Байдена, в общем, не дает поводов для оптимизма в плане того, что там вообще понимают ли происходящее на земле и есть ли у них какие-либо, ну, нормальные, четкие планы того, что нужно делать. Поэтому мы об этом узнаем в ближайшие дни, но я бы, честно говоря, не был чрезмерно оптимистичен.
Хорошо, Аркадий, а что вы можете сказать о российской реакции? Она какая-то вялая, МИД России не кричит про талибскую хунту, про госпереворот, хотя переворот, собственно, состоялся. Это явно, так сказать, не реакция по поводу Украины в 2014 году. Лавров вот искал вменяемых талибов. Нашел ли он этих вменяемых талибов, с которыми можно вести переговоры? Ну, посольство вот остается на месте, хотя там часть людей, кажется, собираются вывести под видом отпуска, хотя непонятно, кто их будет, опять же, в этой ситуации вывозить сейчас, никакой логистики тоже нет. В общем, что Россия-то?
По-моему, все очень хорошо у нас. Сергей Викторович нашел вменяемых людей. Они теперь охраняют территорию посольства российского. Они по совместительству, эти вменяемые люди, запрещенные в России террористические организации. Поэтому мы сегодня наблюдаем такие очередные российские сапоги всмятку. Запрещенная в России террористическая организация защищает российскую дипмиссию в Кабуле. Понимаете, да? То есть это просто прелесть. Это из серии, так сказать, либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Да? А вот приблизительно так выглядит наша реакция на приход талибов. Но я вам что скажу. Я думаю, что господин Кабулов, наш спецпредставитель по Афганистану, российского президента. Да, я думаю, ну, он, как мы знаем, публично он представляет единственную афганскую политику, остальные занимаются наши силовики, спецслужбы, которые, в общем, как бы не выражаются публично, за исключением недавнего большого интервью замминистра иностранных дел Олега Сарамолотова, да, отвечающего за вопросы безопасности. Ничего нового он, правда, не сказал, кроме одного, он подтвердил, что никакой опасности со стороны талибов для Центральноазиатских республик нет, для России тем более. А вот что касается нашей политики в Афганистане, то я думаю, что Замир Кабулов вполне может рассчитывать на высокую государственную награду. Его ставка на Талибан оказалась правильной. Сила, которая имела с Россией доверительные отношения, или с которой МИД вступил в доверительные отношения, в результате чего в Москву приезжает запрещенная террористическая в России организация, да, она оказалась удачной. Эти люди приходят к власти, а с ними начинаются какого-то рода дипломатические пока контакты. Я думаю, что Россия не станет в числе первых, в ряду первых, признавать этот режим, и далеко не будет еще долго она его признавать, но тем не менее она гораздо ближе к признанию, чем, ну, например, такие страны, как Норвегия или какая-нибудь Финляндия, где правозащитная тематика не позволит им этого сделать. Но интересы России, как видит их в Кремле, скорее всего, будут обеспечены, как там надеются, в Кремле, потому что наши интересы в Афганистане вообще очень плохо сформулированы. Мы очень мало знаем об этих интересах с точки зрения официальной политики. Мы знаем об интересах России вокруг Афганистана, ну или хотя бы в северных провинциях, где должна быть обеспечена безопасность по отношению к республикам Средней Азии, которые находятся в зоне нашей ответственности, да? И мы, в общем, надо признать, провели достаточно, я бы сказал, показательные учения военные у границ Афганистана, что, в общем, имело очень позитивный отклик в этих странах, поскольку там на бытовом уровне чрезвычайно опасались угроз во многом, я бы сказал, таких надуманных, да, по поводу наступления талибов в этот регион. Но тем не менее, я просто был месяц назад в Ташкенте, я слышал от простых людей этот страх, который, кстати, подпитывается российским телевидением. Это поразительно. Да? Именно российское телевидение нагнетает ужасы и страхи в связи с афганскими событиями. И нагнетало до сих пор. А и главными реципиентами в том числе были азиатские страны. Так вот, эти учения успокоили, с одной стороны, наших союзников, и, в общем, просто даже простых людей, будем говорить таким языком, а с другой стороны, они способствовали увеличению военно-политического влияния в регионе. Да, и это большой, как бы, успех российской политики в этой части Евразии. Так что вот такая пока история.
Аркадий, я хотел просто уточнить. На ваш взгляд, первым признает Пакистан, который, так сказать, вот фактически за талибами стоял и снабжал?
Вы знаете, я думаю, что да, Михаил, вы правы. Скорее всего, первым будет Пакистан. Я даже не исключаю, что среди первых стран в первой пятерке окажется такая наша близкая союзница в СНГ, как Туркмения. Вот, потому что она была, например, в числе первой тройки стран, которые признали первый как бы режим Талибан в конце 90-х годов наряду с Саудовской Аравией и Пакистаном. Да, сегодня саудовцы как-то что-то там обиделись на талибов, на нынешних. Но, тем не менее, у Туркмении отношения с той стороной речкой очень локальные, они их заботят только те, кто правит вблизи границ с той стороны туркменских, да, с ними у них хорошие отношения, взаимоторговля и так далее. Короче говоря, да, отвечаю, Пакистан, да, первым будет Пакистан.
А как вы прогнозируете уровень репрессий вот после установления талибской власти? Они в какое-то время попытаются имитировать какую-то технократическую власть и, так сказать, сдержать радикалов? Или, так сказать, все понесется, как в прошлый раз?
Никогда не бывает так, как в прошлый раз. Всегда бывает по-другому. Либо хуже, либо лучше. Да? В ту же воду не войдешь. Так вот, ну, мой прогноз, он абсолютно мой личный, состоит в следующем. Вы правильно сказали, они стараются сейчас создать новую технократическую власть. Они не будут создавать коалиционное правительство, потому что не с кем в входить в коалицию. Здесь я вот поспорил сегодня с Замиром Кабуловым, который еще утром на «Эхе Москвы» говорил, что нужно. Мы приветствуем создание коалиционного правительства. С кем? Коалицию с теми, кого они победили. Там таких нет. То есть с таким нечего выходить в коалицию. Она будет переходная. Переходная в том смысле, что они будут подбирать некую команду технократическую. Я даже могу назвать имя одного из людей, которые могут претендовать на, так сказать, на главу такого, на пост главы в таком правительстве. Это человек по имени Хаджи Ахмад Шах, 56-летний, афганский бизнесмен, много лет проживающий в Дубае, получивший образование в Таджикистане, в свое время неплохо говорящий по-русски. По моим сведениям, с ним налажен контакт, был налажен контакт со стороны российских дипломатов. И с ним давно ведутся, в общем, переговоры на этот счет, да, и в том числе, в первую очередь, с талибами, да. Это человек, понимающий, что можно сделать, с чего надо начинать. Он абсолютно политически толерантный, да, и с этой точки зрения он, может быть, выгоден талибам. Значит, насчет репрессий. Ну, они сейчас будут стремиться быть белыми и пушистыми, действительно. Им нужно сейчас показать свой вегетарианский характер. Конечно же, они постараются, так сказать, не провозглашать охоту за ведьмами. Хотя эксцессы, совершенно очевидно, не могут не случиться где-то, потому что, извините, за талибский молодняк, который, так сказать, в эйфории от победы, у которого чешутся зубы и, так сказать, запах крови их пьянит, конечно, где-то что-то на личном уровне или на каком-либо другом эксцессы неизбежны. К сожалению, да, война. Да, но, в общем, политическое руководство, тот офис «Талибан» в Дохе, который обещает нам, так сказать, светлое будущее в отношениях и внутренней политике, конечно, будет стремиться усилить свое влияние против военного крыла талибов во главе там с Моллой Якубом, сыном Моллы Омара, либо Сироджиддином Хакани, главой сети Хакани, наиболее радикальной группировки, базирующейся в том числе и в Пакистане. Да? В общем, разные будут варианты. Но я думаю, что это будет гораздо менее кровожадный режим, чем первый приход талибан.
Ну, то есть утешительно это то, что головы и руки, значит, а также рубить будут и побивать камнями по исключительному решению шариатского суда, да?
Ну, головы там вообще по решению шариатского суда вроде бы не рубят, но на местах... Ну, в общем, мы сейчас переходим в некую циническую плоскость, границу. Но то, что они не отказываются от шариатского правосудия, это, к сожалению, так. Да, тут еще вот что, о чем надо вспомнить. Значит, талибы очень хотят выглядеть большими законниками. Они сейчас будут призывать к тому, что шариатское право должно быть включено в новую конституцию. И они будут сейчас пытаться готовить новую конституцию, причем так очень фундаментально, как это делали в Иране. И пока им не удастся создать эту шариатскую конституцию, в которой нормы этого права должны быть, по их мнению, зафиксированы, и там руки и побивания могут войти, что называется. Прелюбодеяние, как говорится в анекдоте, не вошло, а вот у них может войти. Короче говоря, пока, как я знаю, слышал из источников доверенных, что они готовы до принятия новой конституции предложить жизнь по конституции старой во времена короля Захир-Шаха.
Да, это, конечно, интересно, что вот архаика возвращается в каких-то новых вариантах. Может, там и монархия возникнет, не знаю. Малек, вы знаете, мы забыли об одном игроке на этом фронте. Это Китай. Вот мы его, так сказать, как бы не видим, а на самом деле он что-то такое делает.
Да, здесь, наверное, я вот первый момент дополню то, что вы говорили по поводу архаики. Здесь очень интересный момент, да, общество абсолютно архаичное, и то, насколько близорукой была политика Америки, когда она тратила миллиарды долларов на то, чтобы навязывать вот этому архаичному, абсолютно архаичному обществу постмодернистскую культурную повесточку, да, там, с гендерными науками в университетах, с флагами ЛГБТ, которые там...
То есть наследника престола лучше было бы привести...
Скажем так, это, ну, абсолютно дико смотрелось на фоне того, что происходило в целом в Афганистане, да, вот чтобы, ну, просто вот чтобы представляли, да, наши зрители, насколько вот эта виртуальная фэнтезийная реальность вашингтонских бюрократов, экспертократов расходилась с реальностью, которая...
То есть лучше было вместо, так сказать, бестолкового, бежавшего ныне президента, посадить крепкого диктатора?
Ну, это вопрос сложный, дискуссионный. Как минимум, нужно было обеспечивать переход этого общества в стадию, наверное, какого-то условного модерна, перед тем, как навязывать ему постмодернистскую повестку. Это, да, это был момент, который я хотел дополнить. Касательно Китая, вашего основного вопроса. Да, действительно, как мы знаем, Китай вот активно пытается наладить сотрудничество с талибами. Да, там мы уже знаем про инфраструктурные проекты, которые Китай там готов разворачивать на территории подконтрольной Талибану. Ну, по сути, теперь это уже вся территория Афганистана. Мы знаем о том, что талибы согласились получать эти самые инвестиции, и там вроде как гарантируют безопасность для китайских рабочих, китайских бизнесменов и так далее, китайских госкомпаний в том числе. Очевидно, что Китай наверняка окажется вот в списке тех стран, возможно, первых стран, которые признают эту новую власть, среди, ну, кроме тех стран, которые уже уважаемый коллега перечислил. Вот я не удивлюсь, если это произойдет. Конечно, да, для Китая, опять же, взаимодействие с Пакистаном и с талибами, которые являются, по сути, клиентелой Пакистана, это очень важная история, да, в глобальном большом противостоянии с Индией. Потому что, ну, здесь в данном случае хоть страны очень разные, очень разная ментальность и так далее, но некоторые ситуационные цели у них одинаковые, да, противодействие, сдерживание Индии, вот, ну, и как бы враг моего врага мой друг, ну, или хотя бы там не недруг, скажем так. Конечно, в данном случае они и по линии Афганистана нашли вот эти общие точки для соприкосновений. Поэтому я думаю, что как раз вот Китай одна из тех держав, которые, ну, ситуативно выигрывают от прихода талибов к власти. Вопрос дискуссионный, безусловно, потому что мы знаем, то, что и в Китае есть большая проблема.
Ну, и Синьцзян у них проблема.
С синьцзянским регионом, да.
Который можно поджечь.
И исламизация там, поэтому здесь вопрос дискуссионный. Вот. Но, тем не менее, какие-то свои ситуационные задачи они, безусловно, будут решать.
Хорошо, Аркадий, я все-таки хочу еще про Среднюю Азию спросить. Собственно, есть версия, что сейчас России придется усиливать свое военное присутствие в этом регионе. Учения уже проводились, и, как я вижу, по ленте новостей обещаны новые. Придется, видимо, туда закачивать ресурсы. В общем, новый, так сказать, такой вот потенциальный фронт образуется. Насколько устойчивы те светские режимы, которые поддерживает нынешняя Москва, прежде всего, Таджикистан и режим, который находится в Ташкенте?
Если мы говорим о трех граничащих с Афганистаном государствах, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, то, конечно, мы выделим Узбекистан как наиболее, так сказать, утвердившее себя самостоятельным игроком в регионе, если не сказать больше государства. Да? Ну, оно самодостаточно, оно обладает большим количеством ресурсов, оно влиятельно, и оно, его руководство ныне уже как 5 лет вменяемо, я бы сказал, да, политически вменяемо. Но при этом оно остается государством, которое ценит выше всего свой суверенитет, и оно не готово обменять суверенитет на какое-то вспомоществование военно-политическое, я имею в виду Россию, То есть ОДКБ остается организацией не необходимой для Узбекистана, да, тем более Евразийский союз, экономическим, которым Ташкент, я думаю, еще долгое время останется наблюдателем, чтобы утолить некие амбиции Москвы. А что касается Туркменистана, то его вечно зеленый нейтралитет позволяет ему сегодня дистанцироваться от какого-либо, так сказать, каких-либо политических амбиций и притязаний Москвы. И так оно и будет. При этом, в самом крайнем случае, Ашхабад может принять какую-то военную помощь, но и сегодня даже в этом нет необходимости, потому что туркмены издавна умеют дружить с любой властью на другой стороне границы, я уже говорил, да, хоть марсиане, хоть талибы. Вот, главное, чтобы они взаимовыгодно обменивались безопасностью в обмен на электроэнергию и газ, ну, условно говоря. А что касается Таджикистана, то это остается проблемной страной. Так сказать, понятие failed state пока отменять по отношению к Душанбе рановато, наверное. Там укрепляться российское военное присутствие будет. И это, я так понимаю, на сегодняшний день даже в интересах Душанбе, чем оно раньше бы противилось. А для Душанбе отношения с Талибан пока неприемлемы. Нынешний властитель мира и спокойствия, господин Рахмон, я имею в виду таджикского спокойствия, он напрочь не принимает вообще талибов. Тут много разных причин. Для него важнее сохранить или усилить отношения с таджикским меньшинством, влиятельным Афганистана. Да? Сейчас нужно внимательно смотреть за тем, как будет происходить координация усилий тех, кто будет сопротивляться или обещает сопротивляться. Талибан, это имеется в виду наследники Масуда в Паншере, пока который власть талибов пока не распространяется на Паншер. А не случайно, так сказать, Салех, вице-президент Афганистана, скрывается пока в Паншере. Ну, по-моему, ясно все, да, что каждая из этих стран по-разному оценивает свои ресурсы по отношению к угрозам из Афганистана и в этой плоскости по-разному воспринимает необходимость сотрудничества с Россией.
Подошло время для нашего опроса. Собственно, что думают о событиях в Афганистане россияне?
Какие чувства у вас вызывает захват Афганистана талибами?
Не очень хорошие. Это отразится на всей мировой обстановке.
Что посеяли, то и пожнали. Что мы, что американцы. Всего лишь нас все. Это надо было ожидать. Это запрещенная организация у нас в России и приближение ее. Ну, практически уже мы граничим с ней, это надо признать. Это уже государство ИГИЛ-2.0. Если в Сирии не получилось, Афганистан получилось. Мне кажется, что это спланированная акция американцев. Преднамеренная сдача Афганистана из-за Сирии.
Я даже и не знаю про это ничего.
Нам лишь и заботы будут.
Так они будут на нас нападать. И конфликты начнутся. Там все у нас там мусульманские государства, Узбекистан и так далее. И поэтому нам не очень хорошо будет.
Никаких чувств. Чужая страна. И у нас там нет никакого интереса. Надо заниматься Россией. В России больше проблем сегодня.
Плохо, потому что смерти. Потому что люди умирают, погибают. А так, ну, особо никаких чувств не возникает. Ну, особо не касается, так скажем.
Это вообще не наше дело. Вот. Тем более у нас уже была история с Афганистаном. Вот. И сейчас, мне кажется, не нужно туда лезть. У нас так куча проблем в стране. Не знаю. В принципе, одно и то же у нас происходит, как темы просто переводят, то Афганистан, то Сирия, то Украина. Нужно заниматься своими делами, вот, прежде всего. А в чужие страны зачем лезть-то? Деньги можно и у нас в стране потратить.
Аркадий, вот все-таки России придется заплатить за стабильность в Афганистане и рядом?
Конечно, конечно. За лояльность надо платить и за стабильность, которая в зоне твоей ответственности, раз ты ее так провозглашаешь и защищаешь ее всеми возможными военно-политическими ресурсами, конечно, придется.
Хорошо. И, Малек, в завершение вопроса. Какой вывод сделают в Соединенных Штатах из последних событий, на ваш взгляд?
Я уже говорил о том, что, конечно, тот вывод, который нужно было бы сделать, да, о том, что вот эти вот технологии по смене режимов, они не работают. Да, общество должно само дорасти до стадии модерна, до там, демократических институтов и так далее. Вот, я думаю, что, конечно, там, демократическая общественность, да, которая сейчас находится у власти, она будет возлагать всю вину на Трампа, на то, что вот он заключил плохое соглашение, нам просто приходилось работать в его русле, поэтому никаких ошибок они, в общем-то, из этого не выучат. А для экспертократов, я думаю, что тоже, конечно, ничего не изменится, они утрутся и будут, как и дальше, в общем, рассказывать о том, что, ну, просто не получилось, а в следующий раз получится, да, вот как социализм никогда не получается правильным, ну, тут то же самое, как бы демократизация никогда не получается правильной, но мы попробуем еще раз. Я думаю, что, конечно, для американского общества в целом, да, есть урок того, что вот вести такие бесконечные войны – это плохо. Это заканчивается, если не военным поражением, то политическим поражением, да, в условиях отсутствия политической воли продолжать эти военные действия и апатии общества. Вот. И в таком случае даже исламист, бородатый в шлепанцах на осле, может победить сильнейшую армию мира.
На это я бы заметил, что разваливаются прежде всего коррумпированные и непопулярные режимы, и мы видели уже в истории 20 века, как они линяли в 3 дня. Спасибо. Я благодарю Аркадия Дубнова и Малека Дудакова. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкаста.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».